ходить взрослые дети. А в школу только дети. Алкоголь замедляет обмен веществ, способствует отложению жира, веселит сердце человека. На все сие школа не способна. Табак везде есть, а школа далеко не везде. Всего-сего достаточно, чтобы сделать вывод. Кабаков не упразднять, относительно школ подумать. Те грамоты отрицать нельзя. Отрицание это было безумством. Ибо полезно, если человек умеет прочитать. Питейный дом. За образование.
Сапожник и нечистая сила.
Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи, в лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но...
Заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки 2 недели назад, был вчера, бронился... и приказал кончить сапоги непременно теперь, до утренней. Жизнь каторжная,
ворчал Федор, работая.
Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот как Каин какой, сидишь, и черт знает на кого.
Чтобы не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка, и после каждого глотка крутил головой и говорил громко.
С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них. От того, что у них деньги есть, а я нищий.
Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый.
Длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и сиплым голосом.
Фамилия у него была немецкая.
Немецкая.
Такая, что и не выговоришь.
Не выговоришь.
Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно.
Невозможно.
Когда 2 недели назад Федор пришел к нему снимать мерку...
Он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке.
Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким красным пламенем. Завоняло серой, жженными перьями, и комната наполнилась густым розовым дымом. Так что Федор раз 5 чихнул, и, возвращаясь после этого домой, он думал.
Кто Бога боится, тот не станет заниматься такими делами.
Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках.
Как бы было хорошо, если бы этих чертых подери богачей потрескались дома. Подохли лошади, полиняли их шубы и соболи шапки. Как было бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего. А бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества.
Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза.
Вот так история,
подумал он, оглядывая сапоги.
Головки у меня давно уж готовы. А я все сижу. Надо нести к заказчику.
Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно. Газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из карет и саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом. Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его. Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Встретился ему сапожный дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал...
Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего.
Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в четвертом доме от угла.
В четвертом доме от угла.
В квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, две недели назад, сидел на полу и толок что-то в ступке.
Ваше высокоблагородие, сапожки принес.
Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог. Но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.
Лошадиное копыто.
Вот она какая история,
подумал Федор. Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз. Но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый и, вероятно, в последний раз в жизни, и не воспользоваться ее услугами было бы глупо.
Очень глупо.
Федор пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтобы не креститься, он почтительно кашлянул и начал.
Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила. Я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади. Зато у него в голове больше ума, чем у иного студента.
Люблю за такие слова,
сказал польщенный заказчик.
Спасибо, сапожник. Что же ты хочешь?
И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди
одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Чем я хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке?
У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей.
Так почему же я обязан работать, когда другие гуляют?
Почему он женат на Марье, а не на даме, от которой пахнет духами?
Правда, Марья хорошая, добрая, работящая баба. Но ведь она необразованная. Рука у нее тяжелая и бьется больно. А когда приходится говорить при ней о политике,
или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху.
Ну, что же ты хочешь?
Перебил его заказчик.
А я прошу ваше высокое благородие, черт Иванович, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком.
Изволь. Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу, пока петухи еще не запели. Иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу.
Ваше высокое благородие! Когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать.
Ну, ладно,
согласился заказчик. В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя. Повалил густой розовый дым. И завоняло жженными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор.
И не сапожник, а какой-то другой человек в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанье, низко кланялись и говорили:
«Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!»
Подали лакеи большой кусок жареной баранины.
«Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!»
И миску с огурцами.
Потом принесли на сковороде
жареного гуся.
«Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!»
Немного погодя вареной свинины с хреном.
«Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!»
И как все это благородно, политично.
Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие.
Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки. Точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему
каши с гусиным салом.
Потом яичницу
со свиным салом и жареную печенку.
И он все ел и восхищался.
Но что еще?
Еще подали пирог с луком и
пареную репу с квасом. И как это, господа, не полопаются от такой еды?
Думал Федор. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь:
«Довольны ли вы обеду, Федор Пантелеич?»
Но Федор не мог выговорить ни одного слова, так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.
«За такие сапоги я меньше не брал, как 7 с полтиной. Какой это сапожник шил?»
«Кузьма Лебедки».
«Позвать его, дурака».
Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил:
«Что прикажетесь, ваше высокоблагородие?»
«Молча!» —
крикнул Федор и топнул ногой.
«Не смей рассуждать! Ты помни свое сапожницкое звание! Какой ты человек есть, болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью! Ты зачем пришел?»
«За деньгами?»
«Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи, человек! Дай ему в шею!»
Но тотчас же Федор вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе. И чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник
и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше.
Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще.
Но ему захотелось еще больше.
И чем дольше он считал, тем недовольнее становился. Вечером нечистый привел к нему высокую, грудастую барыню в красном платье и сказал, что это
твоя новая жена.
До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой пуховой перине, ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.
Денег много,
говорил он жене.
Того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой, поглядела.
Всю ночь не спал он, и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утренне. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным.
Когда Федор был беден, то молился в церкви так:
«Господи, прости меня грешного».
То же самое говорил он и теперь, ставший богатым:
«Господи, прости меня грешного».
Какая же разница, а после смерти меня, богатого, закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть я буду в том же огне, где и сапожники.
Обидно все это казалось Федору. А тут еще во всем теле тяжесть от обеда, и вместо молитвы в голову лезут разные мысли.
О сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе.
Вышел он из церкви сердитый. Чтоб прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло песню.
Эх, на речке, на речке!
Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек:
«Барин, нельзя господам петь на улице, вы не сапожник».
Федор прислонился спиной к забору и стал думать:
«Чем бы еще развлечься?»
«Барин!»
— крикнул ему дворник.
«Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!»
Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию. Потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.
«А еще тоже, барин!»
Дразнили его извозчики.
«Словно сапожник какой!»
«Нет, господа, можно безобразие?»
Сказал ему городовой.
«Вы бы еще в кабак пошли!»
«Барин, подойди, барин, подойди, подойди, старай!»
Вопили нищие, отступая Федора со всех сторон. Раньше, когда Федор был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания. Теперь же они не давали ему проходу. А дома встретила его новая жена, барыня.
«Барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку».
Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спину.
«Мужик невежа, не умеешь обращаться с барынями? Коли любишь, ручку поцелуй, а драться не дозволю».
«Ну, жизнь она земская,
— подумал Федор. —
Живут люди. Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть».
Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал:
«Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюдь в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить. Будет вас!»
И
потащил Федора в ад, прямо в пекло, и черти слетали со всех сторон и кричали. Страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться, и вдруг все исчезло.
Федор открыл глаза, и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно.
И от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы.
Рядом стоял заказчик в синих очках и кричал сердито.
Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ 2 недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по 5 раз на день? Мерзавец!
Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бронился и грозил. Когда он, наконец, успокоился, Федор спросил угрюмо.
А чем вы, барин, занимаетесь?
Я приготовляю бенгальские огни! И ракеты, я пиротехник!
Зазвонили к утренне.
Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь.
По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры. Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу.
Нашу серебряную свадьбу. 4 столетия вместе прожили. Сначала жутко приходилось. Бронил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя. Детей имели с горя. А потом ничего себе, попривыкли. А в настоящий момент стоит она, Зоечка, за моей спиной и, положив ручки на мои плечи, целует меня в лысину за Зоечку.
Господа,